Ставим запись. Это у нас Федон, первое обсуждение в факультативной группе. Ну, во-первых, давайте перед тем, как сюда идти, я скажу, что та встреча, которая по пятницам будет, опять же, в Иньязе проводиться в 19:30, она симметрична. То есть, ну, если вы собираетесь переходить сюда, то единственный вопрос, что у меня совсем уж симметричных встреч не бывает, да, то есть каждая уникальная. И плюс к тому, туда придут студенты-философы, и что они будут делать, я не знаю. Да? То есть там будет, ну, там 50 на 50 философов и не философов. Будет еще мой коллега-философ, который довольно давно работает с Платоном, в частности, преподает античную философию в ФФСНБГУ. Поэтому можете, в принципе, приходить, но для меня все-таки важно и во вторник встречаться тоже, в том плане, что я со студентами философского сам давно не работал, поэтому некая робость у меня в этом смысле тоже присутствует. Да? То есть студенты-философы, они обычно такие конкретные ребята, то есть другое дело, что они тоже, как и я, не склонны много говорить, они склонны скорее сомневаться в своих компетенциях, но при этом как бы они довольно амбициозные и критичные. То есть вот такая вот ядерная смесь, которая есть у философов. Ну, посмотрим. То есть в этом случае, в смысле, мне встречаться с вами выгоднее перед основной встречей, потому что я, по крайней мере, с вами я немножко более свободен, да, то есть у меня меньше комплексов. А?
Разминка.
Да, ну вот что-то такое. Ну, то есть у лингвистов тоже есть полно комплексов, но они связаны со специальностью, а не с философией. Поэтому мне с вами легче говорить, потому что у вас комплексы где-то там в другой области. Вот. Ну, и я могу забыть о своих комплексах. Хорошо, мы с вами, как всегда, начинаем с того, что вам показалось самым интересным. Мы сегодня обсуждаем первые 25-26 страниц Федона. Удалось прочитать? Кому-то удалось, кому-то тоже удалось, да?
Нет, отчасти. Я получил краткое содержание, содержательное.
Да. Вы рассказали что-то, да? Окей. Интересно было бы, чтобы вы рассказали. Я вот думаю, что при обсуждении Федона я буду пробовать со студентами философского такую трехчленку в том плане, что первым делом как раз попробовать реконструировать то, что сказано, это то, что вот непосредственно Станиславу, да? Станислав Владимиру уже рассказал, но вот, к сожалению, я это не слышал, рассказ может отличаться. Здесь же тоже рассказ, да, то есть это всегда можно сослаться при рассказе на передаче. Да? Ну, вот передал так, соответственно, все, что я говорю, оно таково. То есть первая реконструкция, второе критика, и третье это попытка создания чего-то на основе того, что вот мы реконструировали, потом разрушили, деконструировали, а потом вот что-то создавали. Ну, это, конечно, сложно, но, по крайней мере, с этим текстом легко работать по поводу реконструкции, он довольно ясный. По сравнению с предыдущими текстами, в которых Платон был юн, очевидно, и пытался действительно вспомнить, что там было у Сократа в реальных разговорах. А судя по всему, в реальных разговорах Сократ был крайне неоднозначен и пытлив и всякое такое. В отличие от Платона, который уже успокоился к этому времени, тоже зрелый период начинается, и в котором он начинает сам что-то выдумывать, его до реальности нет особого дела, и он больше заботится о ясности, простоте мысли, чистости аргументов, логичности и так далее. Хорошо, ну это я свою интерпретацию уже начал рассказывать. Давайте, что вам показалось самым интересным, заслуживающим внимания? Может, вам как раз показалось, что здесь Платон нас не обманывает, и все так оно и есть на самом деле?
Ну, мне, наверное, самое интересное, такое самое непонятное, это второй аргумент.
Угу.
То, что знание – это припоминание из
прошлого. А что вам непонятно в этом?
Вот это вот то, что Сократ говорит про равенство, то есть не само равенство, а понятие именно равенства, то, что когда мы что-то сравниваем, мы сразу понимаем, что они равны, потому что мы это понятие равенства как бы знаем из прошлого, припоминаем его. Это так? Я правильно понял?
Там говорится так, да. Другой вопрос, так ли нам, ну, на самом деле. То есть вот когда на философском, например, рассказывают о припоминании, да, то там это дается куца, там, знание есть припоминание, припоминание душой того, что мы знали до рождения, когда наша душа была в гиперуране, да, ну и все. А вот когда начинаешь работать с Федоном, видишь, что там концепция припоминания, она такая очень большая. То есть там есть вещи, относящиеся просто к гносеологии чисто. Это вот на вроде того, что я, как я опознаю что-то, как я познаю, да, вообще. Ну, то есть, вот давайте вспомним родственное с припоминанием штуку. Это то, что когда я узнаю какого-то незнакомого человека, я чаще всего сопоставляю его с какими-то чертами знакомых людей, тем самым как бы приоткрывая его для себя. Другое дело, что это чаще всего неправильный, потом я корректирую существенно. Ну, какой-то исходный образ у меня есть. Я должен на что-то опираться. Вот припоминание – это нечто вроде предрассудка. То, что впоследствии, там, скажем, философы назовут предрассудком к основе понимания. Для того, чтобы понимание возникло, нужен какой-то предрассудок. Пусть он будет совершенно безумный, но нужно с чего-то начинать. Если у меня нет с чего начинать, нет основы, то все проваливается, да? И, ну, в этом смысле припоминание, ну, опять же, предположим, что я вам что-то рассказываю по философии, ну, предположим, какую-нибудь новую лекцию читаю вам по философии, вы припоминаете, что было до этого, и сопоставляя то, что новое вы получаете, с тем, что раньше, получается, наращиваете познание, ну, то есть познаете. И вот в гносеологическом плане учение о припоминании, вот, знание как припоминание, оно мне очень нравится. Оно как-то действительно хорошо описывает. Но вот когда начинается метафизика, когда он начинает туда отбрасывать куда-то в другие миры, тут это, ну, прям скажем, становится весьма сомнительно. Давайте вот насчет равенства, раз мы уж поговорим об этом более подробно. Как вообще, вот на ваш взгляд, мы равенство основываем, и вообще равенство — это же случай очень интересный, потому что в отличие там от того, что он перечисляет дальше, прекрасное, доброе, он говорит просто со всем остальным аналогично. Но мы с вами понимаем, что равенство — это не вполне аналогично. При равенстве я сопоставляю два предмета, да, которые я признаю равными, а при прекрасном я просто там смотрю, условно говоря, на дерево и говорю, что оно прекрасно, да. Ну, там, ну, с точки зрения Платона, потому что у меня есть идея прекрасного или идея дерева, с которой
вы сравниваете как раз-таки к идее вашего прекрасного, потому что у вас прекрасное уже внутри вас есть. Это да. То, что у вас сложилось.
Но вопрос как? Ну, вопрос как, мы пока давайте на будущее оставим. Меня вот интересует вот что. Когда мы говорим о равенстве, мы сопоставляем два предмета, которые реально, например, существуют. Если я говорю, например, о том, что ива больше, чем кипарис, да, то у меня есть два дерева, которые я сопоставляю. У меня есть какой-то прототип по Платону того, что я там считаю большим-меньшим в голове, да. То есть есть какой-то третий образ, который я вспоминаю. Вот то, что я знаю, да, то, что я припоминаю. И, ну, вот как бы, да. Прохор, область. А поскольку Прохор пришел, нам нужно ввести его сразу в дело, в суть дела. Мы сейчас рассуждаем вот о чем. Мы пытаемся разбираться с сомнениями, которые совершенно закономерно возникли у Станислава, так же, как и у меня, относительно припоминания концепции, которая у Платона в Федоне здесь в качестве одного из аргументов бессмертия души приводится. Читали?
Нет.
Значит, тогда воспроизведу полностью. Сократ пытается утешать всех своих последователей, которые собрались, пока он собирается пить цикуту. Вечером он должен выпить. И он начинает им рассказывать о том, что он не боится абсолютно смерти, потому как после смерти его душа будет в еще лучшем мире. А это он, ну, когда они, там, условно говоря, если бы он был поэтом там, или любым обычным человеком, то все бы ему пожали руку и сказали: да, молодец, ты хорошо, ты знаешь мифологическую традицию, но он философ. Поэтому ученики его спрашивают: а почему ты думаешь, собственно, что ты окажешься в лучшем из миров? И он вынужден приводить аргументы. Аргументы, связанные с бессмертием души, ну и параллельно еще и с тем, куда душа отправляется после смерти, потому что это тоже нетривиальный же вопрос. Можно бояться, ну, там, скажем, мы с вами могли бы закономерно спросить Сократа, зачем он вообще обосновывает бессмертие души, потому что самое страшное, чего мы боимся, когда умираем, то, что наша душа просто уходит в Аид, где по преданию, там, скажем, гомеровскому, души, не помня себя, ну да, там Сократ, например, говорит, я буду в обиталище, ну, в смысле, совместно, условно говоря, находиться вместе с умнейшими людьми прошлого, да, но по Гомеру эти люди не помнят, кто они такие. Они бесплотные души, которые тяготятся своим пустым существованием, и среди них будет носиться Сократ. Это тоже вопрос, насколько туда хорошо отправляться. Да? Но Сократ пока обсуждает только вопрос о бессмертии души. Вот первый аргумент мы пока трогать не будем, он тоже, на мой взгляд, совершенно безумный, но, в общем-то, мы будем исходить из того, что если мы просто упрекаем Платона и просто там деконструируем его и выбрасываем, то мы что-то теряем важного, да? Потому что все-таки не зря люди помнят о Платоне до сих пор. То есть мы должны что-то и сохранять для себя, и для дальнейших рассуждений. Но деконструировать его нужно, потому что то, что он делает в Федоне, это просто, на мой взгляд, совершенное глумление над сократовской традицией. То есть, ну, опять же, вспомним, что самого Платона не присутствовало в этот момент, потому что он сказался больным, слишком сильно переживал, не пошел он общаться в последний день. То есть он знает через третьи руки. И как Платону уже свойственно было и в предыдущих диалогах, по апологии Сократа, по одному из первых диалогов это видно, он переписывает все, что хочет, переписывает в Сократа. Ну, поступает он приблизительно так, как хороший ученик. Ну, предположим, там, Владимир решил после моей смерти, предположим, там, что-то случилось, там, за непочитание богов меня там казнили, и он решает там превознести мой образ, там, создать описание того, что я вам сейчас рассказываю, там, все аудиозаписи исчезли. Ну, и при этом он понимает, что если он там будет рассказывать, что я на стуле качался, то это будет там снижать пафос этого образа. А ведь история-то такая, что у Владимира уже своя школа есть, академия, да, у Платона. И вот он приходит к своим ученикам, которые смотрят на него с восхищением и рассказывают про умершего классика. И он начинает выдумывать, в общем, все, что он хочет. Это действительно можно в качестве эксперимента проводить. Да? Я какую-нибудь речь скажу, а вы будете ее переписывать так, как захотите, и что из этого получится. Но делал он это раньше, а здесь он пытается фактически, ну вот как историки философии говорят, просто создать новую свою концепцию идеализма на основе Сократа, которую, не привязывая существенно к непосредственно реальности Сократа, но привязывая к собственным вопросам, которые мучают Платона, ну и учат учеников Платона, понятное дело. То есть приходят ученики Платона и говорят, вот, условно говоря, а как там, душа бессмертна или нет, как нам считать, да? Вот что Сократ об этом учил. Там, соответственно, постоянный запрос есть какой-то на то, чтобы Платон сел и попробовал, ну, там, возможно, опираясь на какие-то свидетельства друзей, потому что, понятно, сам он не присутствовал на казни, но друзья его присутствовали, которые ему точно так же все пересказывали, да? И он всегда мог, домыслив, создать какую-то идеальную картинку. В этой идеальной картинке есть ряд аргументов. Мы сейчас обсуждаем второй. Второй аргумент звучит так, что душа бессмертна, потому что наше знание или познание есть припоминание. Когда я сталкиваюсь с каким-то предметом, я понимаю его сущность через воспоминания о тех, там, скажем, аналогичных сущностях, которых я встречал раньше. Ну и дальше возникает еще более хитрая штука. Когда я встречаю незнакомый какой-то предмет, то я его тоже познаю каким-то образом. Да? Соответственно, ну это я сейчас домысливаю то, что здесь не сказано по-настоящему. Да? Он, вот то, что мы сейчас непосредственно обсуждали, он приводил пример равенства. Что когда я понимаю, что вот эта вот парта, например, и эта парта, они равны, то я пользуюсь какой-то идеей равенства, которая у меня откуда-то взялась в сознании. Да? и с точки зрения Сократа, в смысле там, Платона, который вкладывает свою речь в сократовские уста. Я это знаю, потому что моя душа когда-то была там, в другом мире, в котором она знала настоящие сущности, в том числе и сущность равенства, сущность прекрасного, сущность доброго, там, ну и другие сущности. Насколько вот это вот действительно хороший аргумент, и вот то, что я говорил, если с познавательной точки зрения довольно неплохая идея того, что у меня есть какое-то припоминание или отсылка к уже существующим знаниям при познании, то работает ли это для метафизики? Могу ли я сказать, что вот там более конкретно это звучит так? Он говорит, что когда душа рождается, в ней уже есть знания. Его собеседник говорит, ну, может быть, в процессе рождения я получил все знания, на что Сократ иронически замечает, а в какой момент я тогда забывал бы это все? Да, то есть подразумевается, что в момент рождения я все это забыл, а познавать я должен был где-то раньше, да? Ну и, соответственно, в другом мире. Вот мы сейчас пытаемся разобраться вот с этим вот перенесением гносеологической схемы на уже метафизическую. Гносеологическая, объясняющая природу познания, на метафизическую, объясняющая природу того, что стоит за пределами физического мира. Да?
Я тоже не очень согласен с этой концепцией, потому что даже если мы считаем, что душа бессмертна только потому, что ну, человек умер, а мы о нем помним, и значит, мы его постоянно вспоминаем, как бы его душа продолжает жить. Если взять вот из лингвистики, есть знак, а есть его вещественное как бы, проявление. То есть, когда мы говорим слово «стул», каждый из нас представляет свой стул. И вот так же можно говорить о человеке. Когда его душа перестает существовать, то есть сам человек перестает существовать, упоминая человека, мы вот каждый свой образ. То есть, тот же самый Платон, когда говорил о Сократе, он показал свой образ. То есть тот Сократ, которого он видел своими глазами. Вот, то есть нельзя сказать, что благодаря тому же Платону, тому, что он записал все там диалоги Сократа или какие-то там события с ним связанные, он продолжает жить в его работах.
Крайне нетривиальный образ, который, правда, отсылается не столько к диалогу самому, сколько вот к концепции социального бессмертия, которая там впоследствии была разработана. Ну, я так понимаю, что Владимиру есть сразу что отпарировать.
Нет, просто, ну хорошо, допустим, стул. А как мы понимаем, что стул есть стул?
Ну, у нас есть какой-то идеальный образ. Мы знаем, что это предмет предназначен для того, чтобы сидеть. У него там есть какая-то опора, есть плоская поверхность.
А у стула может и не быть опоры. И стул может иметь три ножки, а не четыре. И стул
ну,
может...
я же не назвал количество.
Да, то есть стул может быть абсолютно разным, но у нас все равно есть какое-то общее...
То есть у нас есть определение стула, это предмет мебели для сидения. Вот, то есть
а такое как мы получаем общее... это определение?
Это определение нам сообщает социальная наша среда, в которой мы вырастаем. То есть если мы растем в социальной среде, в которой стульев вообще не существует, то можно сказать, что концепция стула для нас существует, значит, стул для нас умер. Вот. То есть, можно даже настолько загнаться.
Стул не может умереть хотя бы... Нет, ну в этом случае, да, он умрет, но все равно очень сложно представить, что мир без стульев не будет иметь чего-то, что будет очень сильно напоминать стул, хотя бы потому, что все равно потребности те же базовые.
Да, но тогда мы просто можем это назвать по-другому, но сущность останется та же. Сократ говорил, что мы там, откуда мы приходим, у нас есть видение идеальных образов, то есть там идеал. И мы, когда рождаемся, мы все это не помним и стремимся воссоздать то, что было там, по каким-то обрывочным воспоминанием. То есть мы напрямую не осознаем, что мы делаем. Поэтому, когда мы приходим в этот мир, если в нем не появится предмета, похожего на стул, и у нас не возникнет потребности, мы тот идеал не возобновим. То есть тот идеал, который мы с собой принесли, который мог быть с нами, он умер.
Тогда приходит просто идеальная идея, что в детстве всех сразу в морг, потому что тогда все сразу идеально попадают в идеальный мир. Все идеально.
А, между прочим, не такая тривиальная идея с точки зрения того, что существует миф о том, что, ну, по крайней мере, двум людям приписывается, одному из них Гомеру, это то, что выражение «наилучшая судьба для человека вовсе не родиться», а следующее за наилучшее, это как можно быстрее умереть. Да? Ну, то есть, это такая особая греческая чувствительность. Немножко, вообще, здесь можно о социальных корнях этого было бы поговорить, но я думаю, что не будем удаляться в этот вопрос. Меня заинтересовало вот что. Две вещи, которые вот в том, что Прохор сказал, хитро важны. Во-первых, Прохор, так как и я, собственно, обратил внимание на то, на что Платон вдруг перестает обращать внимание, хотя Сократ обращал внимание. Это процесс обучения. Процесс обучения вот в каком плане. Если смотреть предыдущие сократические беседы, то Сократ говорил так: для того, чтобы что-то познать, я должен понять, что я что-то не знаю. Найти человека сведущего и учиться у него. Вот такой образ познания, он для него, ну там, скажем, для Сократа более нормативный. Он может быть связан опять с той же концепцией припоминания, о которой мы с вами говорили, но он все-таки подразумевает, что коммуникативное вот это вот. То есть вот когда, опять же, я вспоминаю, откуда у меня там, скажем, идея равенства или еще что-то. То есть у меня вполне себе воспринимаются какие-то образы людей, которые мне объясняли. Например, что такое единица вообще? В первом классе мне объясняли, что такое единица, и я для того, чтобы сформировать вот какой-то мыслеобраз, я прилагал какие-то усилия. У меня это не возникало, как вдруг внезапно единица осветила всю мою жизнь, я понял дальше сущность математики. Да? Нет, объясняли. Мне объясняли, где лево, где право, это тоже не тривиальное такое объяснение. Вдруг внезапно ребенку понять, что здесь лево, а здесь право, и когда я поворачиваюсь, лево и право мое остается со мной, а там, скажем, когда я смотрю на Владимира, то его право – это мое лево, там, ну и вот есть всякие нетривиальные штуки. Я вчера готовил лекцию по этике этой самой христианства. Прохор был. Да? Там есть такая забавная ситуация, предписание, которое вы все знаете: если тебя ударили в правую щеку, подставь левую. Да? Так вот, технически, будучи правшой, я, например, Владимира не могу просто так ударить в правую щеку. Я могу это только тыльной стороной сделать. Да? Ну, там есть концепция, что, соответственно, речь идет об оскорблении, а не о физическом насилии. Да? То есть, вот, если, то есть, там говорилось как бы о том, что если меня оскорбляют, то я предоставляю возможность дальше меня оскорблять, но не физически насильная какая-то штука. Да? Но я сейчас это вспомнил по поводу нетривиальности лево-право. Да? И это мне тоже объясняли. Мне нужно было думать, как-то оформлять свои мышления. И здесь я там, скажем, я в принципе коммуникативист. И я в принципе думаю, что здесь действительно имеет место именно такая схема. Что врожденных представлений там ни о единице, ни о там, леве-праве, ни о верхе-низе у меня просто не было. То есть действительно существовали случаи, когда мне люди объясняли, я каким-то образом, осознавая то, что я не понимаю чего-то, начинал искренне интересоваться, и в этом случае я учился, а не в том случае, когда я просто прозревал и начинал из себя что-то вещать. Но это по поводу моего вот тоже подозрения, что Платон здесь слишком сильно увлекся. Судя по всему, после смерти Сократа Платон же еще и другие традиции осваивал. А других традиций в Греции было много, и пифагорейская была одна из самых сильных. Судя по всему, Пифагор довольно сильно впоследствии повлиял на Платона. И если предположить еще, что Сократ, что Платон не врет в том плане, что Сократ в последнее время обратился к написанию стихов, что очень нетипично для и Сократа, и вообще вспомним, что Платон, когда с Сократом познакомился, он первым делом сжег свои стихи. Да? То есть вот поэзия – это то, что мы должны отбросить для того, чтобы начать философствовать. Философия – это скорее математика. У Сократа отсутствует воображение, он там говорит, и при этом он там один из лучших философов. А тут вдруг он начинает поэзией в конце жизни заниматься, потому что он там пытается проверить, что ему говорили заниматься на проприще муз. То есть вообще меняется какая-то ситуация. И опять же, вот этот диалог, он существенно отличается еще и отсутствием критичности Сократа по отношению к самому себе. Сократ вот все время, что ему приходит в голову, то он и обосновывает. Ну, то есть мы понимаем, человек месяц сидел и ждал смерти просто вот в тюрьме, да, а вот вечером он должен умереть. Конечно же, это может подвергнуть большому стрессу наш мыслительный как бы организм, если можно так выразиться. Другое дело, что, на мой взгляд, Платон, если это действительно с Сократом было так, он слишком далеко идущие выводы из этого делает. Он как бы действительно начинает в Сократе видеть какого-то пифагорейца скорее, чем... Ну, здесь и конкретные же ссылки на пифагорейское сокровенное учение есть, да? То есть вот внезапно Сократ из такого совершенно светского мыслителя, который просто там кому-то мог напоминать городского сумасшедшего, вдруг внезапно превращается в сакральную фигуру вообще какую-то. Там пифагорейца, который в последний момент признает, что да, я пифагореец. И, соответственно, то, что делает Платон дальше, он вообще за сократическую мысль вот начинает выдавать какие-то такие пифагорейские, типично пифагорейские штуки. Перерождение душ, например, это же пифагорейская концепция, да? Никак не Сократ классический. Вот второе, то, что вот вы обсуждали относительно врожденности, это уже непосредственно теория самого Платона. Мне хотелось ее протестировать с точки зрения вот этого вот идеи равенства, о котором мы говорили первоначально, да? Потому что вот там, скажем, обычно, когда, ну, условно говоря, на философских факультетах рассказывают идею препоминания, вспоминают не равенство, которое более сложный пример по-настоящему, а идею прекрасного. Ну, вот, например, если я вижу прекрасную скульптуру, я вспоминаю, ну, вот, например, прекрасную скульптуру женщины Венеры, я вижу, я вспоминаю, я об этом сейчас заговорил, потому что пару дней назад я натолкнулся на скульптуру Венеры, которых я не знал до сих пор, потом я вам ее покажу, она взрывает мне мозг до сих пор, потому что скульптура, ну, совершенно не вяжется с моим представлением о том, как следовало бы, вот какая поза может быть у Венеры, скажем так, да, ну, вот это вот взрывающая мозг вещь. Но вот смотрите, я смотрю на эту скульптуру, я понимаю, что она действительно прекрасна, я там вспоминаю идею прекрасной женщины, ну, или просто женщины, идеальной женщины, да, и я говорю, да, вот у меня есть припоминание, у меня есть знание и всякое такое. На философских факультетах приводится этот пример, потому что он простой очень. Да? Но можно по-другому. Как-то. Я могу увидеть прекрасное дерево, вспомнить идею дерева и соотнести прекрасный стул. Могу соотнести. А вот идея равенства – это очень нетипичная вещь для того, что я могу там вспоминать, для того, чтобы обосновать концепцию припоминания. В частности, потому что в случае, если я говорю о прекрасном или совершенном, или добродетельном, а добродетель для греков – это добротность, да? Добротный стул, то я сопоставляю какой-то предмет, который я вижу, с каким-то мыслительным образом совершенного предмета. Считай, вот как я, если шар бильярдный встретил, я его сопоставляю с идеей шара математической, которая у меня есть, да? Ну, это такие примитивные штуки. А вот представляем, что я беру два шара, понимаю, что они, например, равны друг с другом, и у меня где-то активизируется идея равенства внутри, которая же тоже нетипичная. Это же не идея шара. Да? Вот идея шара, она тривиальна. Я могу себе легко представить шар. А идея равенства, как мне представить? То есть вот, кроме знака равенства, мне там ничего не приходит в голову, да.
Она прекрасна, Венера.
Хотите это обсуждать? Давайте это пообсуждаем. Что вызывает ваш вопрос?
Нет, просто прекрасность в этом плане – это то, что она отличается от нормы. Не очень сильно, но чем-то, что затрагивает ваш интерес.
не хотите говорить вообще или просто по Платону?
Давайте вообще.
Смотрите, вообще там, ну просто это слишком далекий уход, поэтому я сразу его обрублю. Есть такое исследование, которое провели в еще в 19 веке, и на основе его проводили в 20 веке исследование, которое оказалось внезапно исследованием красоты, хотя исследовали другие вещи. Пытались создать идеальную личину преступника и накладывали, ну, самых некрасивых преступников фотографии, которые только нашли, накладывали друг на друга, пытались получить среднее для того, чтобы вот идеальная такая рожа преступника. В результате получили красивое лицо. Соответственно, ситуация, когда то есть вы знали, что это такое, да, когда задавали этот вопрос.
Аргумент про то, что, а что тогда некрасивое, почему оно некрасиво? И ну, это уже более сложный вопрос.
Ну, то есть вот по пифагорейству оно бы определялось так, что существует определенное представление о гармонии. Пока у нас эта гармония есть, все в порядке. Если нос начинает нарушать пропорцию, если там челюсть начинает, ну и так далее, да, то тогда у нас пропорции распадаются и возникает некрасиво. Там, скажем, Сократ некрасив. Почему? У него слишком маленький нос, у него слишком большой лоб, там, ну, классика. Там. Слишком большой пузо.
Вы это объяснили тем, что у вас есть представление идеального образа Сократа. Тут вы встречаетесь с Сократом, а у него, оказывается, нет бороды. И вы такой смотрите и думаете, а это вообще как? Так не должно быть. Вы в определенном плане, вся образность Сократа, от его высших мыслей до бороды, она каким-то образом связана у вас в голове. И поэтому, как только он теряет один из этих элементов, он теряет все элементы. И тут же идея пропадает. Но смысл в том, что идея Сократа, она живет у вас, потому что у вас есть до этого идеи философов, которые вы до этого видели. Если у вас все время в жизни вы встречали только философ-женщин, вам скажут, что Сократ — это мужчина, вы тут же его отвергнете.
Ну, не факт, но давайте я немножко, опять же, подкорректирую то, куда вы уходите. Здесь есть очень интересная штука относительно природы идеального представления о равенстве, в частности, о котором мы говорили, исходящее из того, о чем мы сейчас говорили с Владимиром. У нас получается, что когда я встречаю какого-то человека и вижу то, что он красив, например, то я вспоминаю какой-то идеальный образ, который отличается от образа чувственного тем, что этот образ есть как бы особая пропорция, о которой я могу даже не задумываться. Да? Она у меня просто есть, но она... То есть, вот если вы, например, получали образование в классическом каком-нибудь художественном школе, там, училище и так далее. Ну, с учетом того, что те училища и школы, которые у нас сейчас, они все еще классические, потому что там то, что преподается, оно преподается еще классическое искусство. Там вам говорят, что существуют особые пропорции, по которым можно и нужно рисовать. Да? Лицо, например, чтобы оно было красивым. А если эти пропорции нарушаются, то тогда лицо будет некрасивым. Отметим для себя, что, там, скажем, Станислав может запросто рисовать какие-то лица, которые будут красивыми, но не догадываться о пропорциях вообще. Соответственно, у нас, да, но с точки зрения того, что говорит Платон, у него в душе где-то есть все равно представление о пропорциях, просто оно такое неактуализированное. Оно не завязано на какие-то измерения. Вот давайте я другой еще пример приведу насчет женщины. Говорили, там, есть классическая шутка, что параметры 90-60-90, там, скажем, да. Так вот, там, условно говоря, Станислав мог не задумываться абсолютно о том, каких девушек его, там, скажем, привлекают, да. Но если провести ряд экспериментов, и там Станислав будет выбирать фотографии просто женщин, которым ему нравится, например, да, то в какой-то момент, там, скажем, можно будет померить этих женщин и сказать, что да, вот, например, твой идеал все равно стремится 90-60-90. Да? Соответственно, это речь не идет, там, скажем, Анджелина Джоли или там, кто-нибудь другой, Сандра Баллок. Этот самый, речь идет именно о каких-то параметрических вещах, которые вот где-то у нас есть, и они действительно там... То есть есть случаи, которые вот мы с Прохором как раз говорим, что есть, это коммуникативные, это когда мы приходим в школу и нам говорят, что там, условно говоря, голова должна составлять 1/7 или 1/8 в зависимости от возраста, от всего роста, да? И в этом случае это будет красиво. Если голова составляет 1/10, то это будет некрасиво, если 1/4, то это... либо младенец, либо вообще урод жуткий, да. То есть вот какие-то вот пропорции, которые мне рассказывают. Ой, это мне нужно заканчивать. У нас такой хороший разговор с вами внезапно получился. Такая хорошая компания. Давайте еще хотя бы 5 минут посидим. Простят меня коллеги, что на заседание кафедры опоздали немножко. Да.
Как сказали бы Фрейд и Юнг, это сознание и подсознание. Сознание – это то, что вам пришли и сказали в школе, 1/8 – это будет красиво, 1/7 – красиво, 1/6 – выкидывай в мусорку, переделывай заново. А подсознание – это то, что формируется у вас в определенном плане в детстве. Психология – это не изучено, потому что дети не научились говорить в возрасте 2 месяца и не могут рассказать.
Тут даже по-другому. Если бы они научились и начали бы рассказывать, то они бы были рациональны, и опять же, это было бы сознание, а не бессознательное.
В детстве у детей сознательное и бессознательное находятся близко. И чем больше они взрослеют, тем больше они расходятся. В определенном плане, поэтому все дети в детстве травмируются, то есть получают какие-то свои травмы, которые в итоге заканчиваются либо... тем, что они становятся великими художниками, либо тем, что они становятся великими философами, либо кем угодно. Или великими убийцами-маньяками. То есть...
Ребят, поставили, это прямо пахнет 19 веком.
Психология это стоит на одинаковом ряду, потому что это
одно и то же. Психология 19 века, да. Гениальность и помешательство, да. Так вот... Я думаю, что не будем туда уходить и не будем слишком сильно говорить о бессознательном, потому что вот мы, конечно, выходим на интересную тему, да, вот соотношение бессознательного и врожденного знания по Платону. Да. То есть врожденное знание по Платону – это какая-то такая вещь, которую я знал да забыл, и потом начинаю вспоминать. Это подобно тому, вот, как я... люблю вспоминать о том, возможно, что вчера вспоминал на лекции как раз, о том, что когда я в вашем возрасте учил логику в университете, я не думал, что мне ее когда-то придется преподавать. Да, там, через определенное количество лет мне попросили на подработке взять логику. Я ее взял, я ничего не помнил, но я довольно быстро вспомнил это все, просто открыв. И, ну да, вот знания, они как-то так срабатывают. Да. То есть вот есть не актуальные или латентные знания, которые были когда-то актуальными и могут легко снова актуализироваться. А есть бессознательное, которое вот с концептом бессознательное интересно, и я думаю, что это... Ну, мы с вами же будем продолжать, да? И, возможно, будет иметь смысл к следующей встрече нам попробовать переслушать даже эти вещи, ну, или, по крайней мере, просто запомним вот это вот пункт, на котором мы остановились, это пункт врожденное знание против бессознательного. Да? Вот 2 образа, которые мы попробуем соотнести.
Просто они похожи очень.
В них есть что-то похожее, и что-то есть совершенно различное. Ну, по крайней мере, как тема рассуждения, это очень интересно. Я все-таки остановлю и буду убегать, потому что коллеги, конечно, меня простят, но наглеть уж слишком не хочется.